В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 февраля. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. И слушайте сегодня в нашей программе. Следственный комитет Российской Федерации считает обвинения, выдвинутые грузинской стороной против российских военных, необоснованными. Покушение на президента самопровозглашенной Республики Абхазии Александра Анквап остается главной темой обсуждения для экспертов в Сухуми. Каковы дальнейшие планы Аллы Джиоевой? Эти и другие материалы вы услышите в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: власти Сербии и самопровозглашенной республики Косово достигли согласия по урегулированию пограничных конфликтов. В Афганистане в пятницу не менее 6 человек погибли в ходе акции протеста против после пятничной молитвы. На Храмовой горе в Иерусалиме после пятничной молитвы начались массовые беспорядки. В Афганистане в пятницу не менее 6 человек погибли в ходе акции протеста после пятничной молитвы в связи с сожжением Корана иностранными военными на базе войска НАТО в Баграме. Двое протестующих погибли во время столкновения в Кабуле. В провинции Герат на западе страны были убиты 2 человека, когда демонстранты пытались напасть на здание американского консульства. Еще двое погибли в ходе акции протеста в районе Адраскан. За 3 предыдущих дня в ходе столкновения в разных районах Афганистана погибли 15 человек, в том числе 2 военнослужащих США. Сообщается также, что в пятницу акции протеста распространились и на территорию Пакистана. Сотни людей участвовали в демонстрациях в Исламабаде, Карачи и Мултане. Президент Соединенных Штатов Барак Обама принес Афганистану официальные извинения, назвав случившееся досадной оплошностью. На Храмовой горе в Иерусалиме после пятничной молитвы мусульман начались массовые беспорядки. Сотни арабов атаковали израильских полицейских и военных, забрасывая своих камнями. Несколько десятков участников беспорядков забаррикадировались в мечети Аль-Акса, рассказывает Элла Котлер.
Полиция была вынуждена применить для разгона протестующих слезоточивый газ и шоковые гранаты. Более 40 человек арестованы, число раненых в ходе беспорядков пока неизвестно. При этом ранения получили 11 полицейских. Проповедник мечети Аль-Акса, в которой забаррикадировались участники беспорядков, обратился к полиции с просьбой не пытаться войти в здание, чтобы не разжигать конфликт. Полиция планирует произвести новые аресты. В район введены дополнительные подразделения пограничных войск. Глава полиции Иерусалимского округа генерал-майор Ниса Шахам отметил, что в эту пятницу полиция не вводила ограничений на посещение Храмовой горы мусульманами, как это обычно делается во время арабских волнений, а также в канун еврейских, религиозных и израильских государственных праздников. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости. Власти Сербии и самопровозглашенной республики Косово в пятницу достигли согласия по урегулированию пограничных конфликтов между ними, а также по вопросу участия Приштины в международных конференциях. Как заявил глава ведомства ЕС по вопросам расширения Стефан Фюле после прошедших в Брюсселе переговоров, данное соглашение – значительный шаг вперед в преддверии принятия решения о предоставлении Сербии статуса кандидата в члены Евросоюза. По его словам, достигнутые договоренности будут способствовать укреплению регионального сотрудничества, добрососедских отношений, а также способствовать расширению ЕС на Западных Балканах. 4 года назад Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. 88 государств признали независимость Косово. Французские репортеры Эдит Бюэ и Уильям Дэниелс, попавшие под обстрел в сирийском городе Хомс, просят помочь им покинуть страну, где продолжается противостояние между оппозицией и правительственными силами. При обстреле в среду армейскими подразделениями Хомса, ставшего центром оппозиционных выступлений, Бюэ была тяжело ранена. 2 иностранных журналистов, Реми Ашлик и Мэри Колвин, погибли. Дамаск испытывает все большее международное давление с требованием обеспечить доступ гуманитарных сотрудников граждан гражданскому населению Хомса. В Тунисе сегодня проходит встреча так называемой группы друзей Сирии, западных и арабских стран, пытающихся найти выход из длительного кризиса. ООН и Лига арабских государств назначили в четверг своим специальным посланником по Сирии бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Следственные органы, возбудившие уголовное дело по факту гибели 5-летнего Кости Шведова в бассейне подмосковного аквапарка «Юналайф», пока не определили виновных произошедшим. В случае доказательства халатности сотрудников аквапарка или родителей им грозит до 3 лет лишения свободы, рассказывает Вера Володина.
Отсутствие в спортивном центре медпункта и 40 минут ожидания машины скорой помощи не оставили шансов на выживание ребенку, оказавшемуся без присмотра и обнаруженному на дне бассейна. Первую помощь ему оказывали отдыхавшие в аквапарке посетители-врачи. Они пытались реанимировать ребенка до приезда скорой. Мальчик скончался в больнице. Его мать, Надежда Шведова, обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности сотрудников «Юналайф». Но администрация аквапарка утверждает, что родители, оставив мальчика в воде, ушли купаться в другую зону, при этом они были ознакомлены с правилами безопасности. Следователь изучает записи камер наблюдения в аквапарке, сообщила журналистам официальный представитель следствия Ирина Гуменная.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области будет дана оценка действиям и бездействиям родителей, оставивших ребенка без присмотра, а также персонала спортивного центра и сотрудников скорой медицинской помощи, прибывших на место происшествия без необходимого оборудования.
Напомню, трагедия произошла в частном спортивном центре «Юналайф» в Мытищинском районе. Ребенок захлебнулся в аквапарке, куда пришел вместе с родителями. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Несколько десятков военнослужащих, участвовавших 23 февраля в День защитника Отечества в акции протеста в Москве у здания Генерального штаба Вооруженных сил России, объявили бессрочную голодовку. Как пишет сегодня у себя в «Живом журнале» депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков, в акции, которая проходила в форме одиночного пикета, участвовали до 40 человек, требовавших предоставить положенное им по закону жилье. Офицеры попеременно по одному держали плакаты с надписями «Военнослужащие требуют жилье. Военнослужащие объявили голодовку».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Ботюришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Но вначале я бы хотела сказать, что у нас прямо сейчас на линии прямой связи из Москвы член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
И я бы хотела попросить вас послушать вместе с нами наш материал, материал нашего корреспондента Тэмура Кигурадзе, а потом мы с вами побеседуем. И вот что я хочу сказать по поводу материала Кигурадзе. Следственный комитет Российской Федерации заявил, что обвинения, выдвинутые грузинской стороной против российских военных в Страсбургском суде, по правам человека не обоснованы. Напомню, в исках утверждается, что военнослужащие в ходе августовской войны 2008 года нарушили права мирных грузинских граждан. Глава комитета Владимир Маркин, выступая перед российскими журналистами 24 февраля, выдвинул встречные обвинения. Слово Тэмуру Кигурадзе.
Преступление против человечности, геноцид, убийство мирных граждан. Владимир Маркин не поленился извлечь из юридического словаря термины, описывающие наиболее тяжкие преступления против личности. Грузинская армия в августе 2008 года нарушала правила ведения войны, считает глава Следственного комитета. У комитета, по его словам, имеются неопровержимые доказательства. Действительно, грузинская сторона едва ли сможет что-либо опровергнуть, поскольку никаких документов Маркин не представил. Эта неделя вообще в России прошла с грузинским акцентом. В тренде отметился и российский премьер Владимир Путин, предостерегший Вашингтон от оказания военной помощи Грузии. Не остался в стороне и пока еще действующий президент страны Дмитрий Медведев. Причем про грузинскую агрессию он вспомнил не где-нибудь, а на встрече с деятелями искусства и культуры, создателями фильма «Август 8-го», посвященного российско-грузинской войне.
Мы знаем, кто является агрессором, кто в тот день 8 августа напал. Это знают сегодня все. Значит, только кто-то это признает, кто-то молчит, а кто-то врет.
Дни антигрузинской культуры так удачно совпали с премьерой фильма, который многие критики уже называют шедевром российской пропаганды, что предположение, а не часть ли это промоушена картины, кажется многим довольно логичным. На государственном уровне, как-никак, 16 миллионов долларов нужно отбивать. Впрочем, это все догадки, реально же заключается в следующем: кремлевские чиновники сумели вызвать предсказуемую реакцию. Волна антироссийских настроений, и так не нуждающаяся в подогреве с грузинской стороны, вскипела с новой силой, породив целый дискурс как на уровне официальных заявлений, так и мнений экспертного сообщества. Грузинские политики, аналитики и рядовые пользователи интернета получили новые поводы для зубоскальства и сделок. Маркину и Путину напомнили о сожженных грузинских деревнях в зонах конфликта и о тысячах беженцев в грузинских лагерях и страшилку о 2000 погибших осетин, растиражированную российской стороной в первые дни конфликта. Впоследствии, напомню, количество погибших снизилось в 10 раз. Следственный комитет России в Грузии вызывает, мягко говоря, мало доверия. Куда больше надежды возлагается на Европейский суд по правам человека. Именно сюда, в Страсбург, направлено множество групповых и частных исков грузинских граждан против России. Около полусотни таких исков представляет организация молодых юристов Грузии. Ее представитель Натя Кацетадзе в разговоре со мной была довольно оптимистична. Обвинения грузинских граждан против Российской Федерации довольно серьезны, и есть все шансы добиться успеха, считает она.
Разговор идет о таких нарушениях прав, как право на жизнь, право на свободу, запрещение пыток, массовые нарушения прав собственности и дискриминация по этническому признаку. Права этих людей нарушались именно потому, что они были этническими грузинами.
В Страсбурге рассматривается и один большой иск Грузии против России с аналогичными претензиями. Дело затянулось, но сами представители суда уверяют, что вердикт по нему может быть вынесен в конце этого года. Но в том же Страсбурге нет ответного иска России против Грузии. Это также заставляет задуматься, если у России, как уверяет Владимир Маркин, действительно есть доказательства преступлений, совершенных грузинскими военными во время войны 2008 года, то почему Москва уже четвертый год воздерживается от обращения в международные инстанции? Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И я снова обращаюсь к Александру Черкасову. Он у нас в прямом эфире по телефону из Москвы, член правления правозащитного центра «Мемориал». Александр, вы с нами?
Здравствуйте, да.
Еще раз. И вот первый вопрос. Насколько права российская сторона в своем отрицании ответственности за преступления, которые были совершены в анклавных грузинских селах и буферной зоне?
Российская сторона пыталась отрицать свою ответственность как оккупирующей стороны. Ведь на самом деле преступления, совершенных собственными российскими военными, то есть разграбление, уничтожение имущества, захваты заложников, они не документированы. Это совершали осетинские ополченцы и бойцы 25-го часа, шедшие за войсками. Другое дело, что Россия доказала вполне, что она была оккупирующей стороной, что она могла и пыталась осуществлять контроль на этой территории. Во-первых, не мировое правительство, а именно российская комендатура сообщала в листовках о комендантском часе и иных мерах по поддержанию порядка. Россия заявила себя как оккупирующая сторона. Во-вторых, между 13 и 18 августа Россия попыталась и вполне успешно ограничить разграбление и уничтожение грузинских сел в Северном анклаве, и это получилось. Далее, некоторые российские подразделения сумели предотвратить уничтожение грузинских сел в буферной зоне, там, где была воля командиров. То есть речь идет не о невозможности поддержания порядка на этой территории, а о том, что возможное не было сделано. И далее. Российские исследователи допрашивали грузин, которые были пленены или взяты в заложники. И материалы этих допросов есть в российских следственных документах. А некоторые из этих грузин после этого либо подвергались пыткам, либо вообще исчезли. Если у российских правоохранительных органов, которые практически сразу появились на территории Южной Осетии, была возможность доступа к пленным и заложникам, то Россия, безусловно, несет ответственность за их дальнейшую судьбу. Так что трудно отрицать, что если не сами преступления, то условия для того, чтобы эти преступления были совершены, и бездействие в предотвращении этих преступлений, все налицо.
Значит, вы предполагаете, что именно этим и объясняется то, что Москва до сих пор не обращается в международные инстанции, да?
Увы, Москва обращалась. Около 3000 индивидуальных исков с помощью осетинских адвокатов были поданы в Страсбургский суд. Но, как, кстати, и грузинская сторона, Россия использовала международные суды прежде всего как политический инструмент. Правовая проработка этих исков была крайне низкая. Заведомо не были исчерпаны национальные инстанции. Эти иски были обречены на отвержение, но даже возможную вещь, такую как переписку со Страсбургом, адвокаты, которые взялись вести эти дела, не вели. И поэтому значительная часть этих исков просто пошла в корзину. Впрочем, повторю, и грузинская сторона, практически сразу подавшая иски в международные инстанции, использовала это как инструмент политического давления. Страсбург, по-моему, это не отрицает.
А вот если бы все-таки предположить, что Россия будет обвинять Грузию, какие она могла бы предъявить грузинской стороне претензии и в то обвинение, в том числе и в Страсбургском или другом международном суде?
Если гипотетически международные суды будут рассматривать дело о военных преступлениях и преступлениях против человечности в зоне августовского конфликта, то тут есть разные возможные составы. Ну, во-первых, извините, когда президент Саакашвили заявлял о прекращении огня, части выходили на позиции для атаки города. Вероломство – это все-таки преступление. Во-вторых, обстрел города и сел из оружия принципиально неизбирательного действия системы ГРАД – это тоже состав преступления. Захват заложников, увод значительной части, значительного числа заложников в Грузию, потом, слава богу, при усилиях секретаря Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга, они были освобождены в течение полутора лет, это тоже состав преступления. Но, повторю, здесь обе стороны очень неправы. И на уровне общих квалификаций в докладе Тельявини это указано. Грузия начала войну, а в дальнейшем Россия действовала непропорционально и неадекватно, и неизбирательно. Но обе стороны теперь не хотят разбираться предметно и не хотят защищать права людей. Ведь есть же примеры сотрудничества после августовского между правоохранительными органами Грузии и России. Однако по делам о деяниях, собственно, августовской войны никакого встречного движения не было. К сожалению, обе стороны пытаются использовать право как инструмент политики. Но Страсбург, я надеюсь, будет на высоте и будет руководствоваться исключительно Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Спасибо. Спасибо, Александр. И я напомню нашим слушателям, что на линии прямого эфира из Москвы на вопросы отвечал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Покушение на президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап остается главной темой обсуждения для экспертов в Сухуми. Каковы причины этих атак? Связано ли шестое покушение с предыдущими пятью? Какие глобальные цели преследуют их организаторы? С этими вопросами наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян обратилась к трем экспертам – политологам Олегу Доминия и Алхасу Тхагушеву и к вице-спикеру парламента Ирине Агарба. Для начала предлагаем послушать интервью с Олегом Доминия.
Покушение на жизнь президента Абхазии Александра Анквап. Как вы думаете, кто за этим стоит? Бизнес-криминал или это политическая составляющая?
Здесь могут быть разные версии. Наиболее вероятным мне представляется бизнес-криминал. Хотя таких заметных действий против коррупции и криминальных структур пока не предприняты в стране, тем не менее, по всей вероятности, не особенно уютно и вольготно себя начали чувствовать криминал. Это своего рода вылазка для того, чтобы сказать обществу, кто здесь хозяин.
Это уже шестое покушение на Александра Анквап. Как вы считаете, эти преступления связаны между собой?
Поскольку все они не раскрыты, о связи тоже говорит очень и очень трудно. Так, по наитию рассуждая, конечно, можно говорить о существовании какой-то связи.
Какие могут быть последствия, если это преступление не будет раскрыто?
Самые тяжелые, самые неприятные, потому что это уже угроза абхазской государственности, и причем угроза изнутри.
Почему в Абхазии, где все друг друга знают, не знают, кто стреляет в Александра Анквап?
Я больше чем уверен в том, что это можно узнать, но это, скажем, расследование, раскрытие не может происходить на бытовом уровне. Это может быть раскрыто соответствующими структурами. Это они обязаны. А если они этого не делают, то вопрос уже другого характера здесь возникает. Это покушение наглядно показало недееспособность этих структур.
Вы даже в эфире абхазского телевидения заявили, что на месте бы руководители силовых структур подали бы в отставку.
Любой уважающий себя человек это так и делает. Но, с другой стороны, если у него ума не хватает для этого, смелости не хватает, или порядочности, или еще чего-то, значит, сам президент, естественно, должен принять решение.
Это был политолог Олег Домини. В качестве второго эксперта наш корреспондент Анаит Гагарян привлекла вице-спикера парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Ирину Агрба, которая не считает организаторами покушений на Александра Анквап представителей криминального мира.
Я думаю, что это политическое покушение. Цепочка тянется с 2005 года. Криминал, преступный мир, как иногда пытаются сказать, в принципе, только начинается его такая явная антикоррупционная деятельность, но покушения на нашего президента, они, в общем-то, происходят уже в шестой раз. И поэтому я думаю, что это не связано с реалиями сегодняшнего дня. Это давнишнее. И это политический заказ, который, думаю, хорошо. Проплачен.
А чей заказ, как вы думаете?
Здесь есть и внутренние деструктивные силы, скорее всего, незначительная группировка, и я думаю, что они получают подпитку и помощь хорошую извне.
Откуда, из какой страны?
Данных у меня не может быть, но какие-то связи с спецслужбами разных стран, они вполне возможны, но на каком-то не очень высоком уровне. Но в основном, я думаю, что гнездо наше местное.
Почему в Абхазии не знают, кто стреляет в Александра Анквап?
К сожалению, великому, то, что до сих пор не произведена реформа МВД, и то, что органы, которые обеспечивают государственную безопасность страны, неэффективны, это, скажем так, бьет в первую очередь против президента.
Скажите, какие могут быть последствия для республики, если и это преступление не будет раскрыто?
Если оно не будет раскрыто, я думаю, что будет новая попытка покушения на президента. Последствия в случае достижения цели преступниками самые тяжелые для Абхазии. Это попытка парализовать власть в стране, поскольку одной из основ состоятельности нашего государства является легитимность власти. Это удар по легитимности власти.
Это было мнение вице-спикера парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Ирины Агрба. А третьим экспертом, с которым наш корреспондент Анаит Гагарян обсудила покушение на Александра Анквап, стал политолог Алхаст Хагушев.
Кто за этим стоит?
Я не думаю, что за этим преступлением можно однозначно сказать, что стоит тот или иной мотив. Поводом для этого преступления стала как раз та активизация нынешнего президента в области борьбы с коррупцией. Это позор, что в нашем обществе есть какие-то группы людей, которые таким постыдным образом готовы отстаивать собственный интерес шкурный. В принципе, ресурс для развития уже исчерпан. И у Александра Анквап есть карт-бланш на то, чтобы проводить эти изменения. Люди за него голосовали, прежде всего, надеясь на то, что он их чаяния воплотит в жизнь.
Это уже шестое покушение на Александра Анквап. Ни одно не было раскрыто. Как вы считаете, эти преступления связаны между собой?
Очевидно, что да. Шесть покушений – это уже явный перебор. Если сегодня наши там службы безопасности, милиция, если они в этот раз никаких зацепок не найдут, то все мы сегодня беззащитными оказываемся. Потому что если не могут найти людей, которые покушаются на жизнь президента, а чего надеяться простым смертным людям?
Почему в Абхазии, где все друг друга знают, не знают, кто стреляет в Александра Анквап?
Я думаю, что, может быть, у самого президента есть наверняка по этому поводу какие-то свои мысли.
Какие могут быть последствия для республики, если и это преступление не будет раскрыто?
Завтра уже нужно будет ставить вопрос, а, собственно, нужна ли нам милиция вообще в таком виде, служба безопасности в таком виде и все остальные структуры. Нужно менять конфигурацию власти в Абхазии, потому что концентрация власти в одних руках – это очень жесткая ситуация для всех, для нас. Нужно, конечно, сделать так, чтобы на парламент легла значительная часть полномочий. Вот эта ситуация с покушением, она как-то добавила аргументов в пользу того, что не нужно всю полноту ответственности за все решения внешнеполитические, внутриполитические вешать на одного человека.
Это был абхазский политолог Алхаст Хагушев. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в прокат вышел кинофильм «Август 8-го», в котором российский режиссер Джаник Файзиев предлагает экранную версию событий 2008 года. Во Владикавказе официальная премьера прошла в городском кинотеатре «Дружба», рассказывает Жанна Тарханова.
Тремя днями раньше фильм «Август 8-го» во Владикавказе могли посмотреть все желающие. Картину демонстрировали в том же кинотеатре «Дружба», а ее первыми зрителями стали романтические пары и студенты из расположенного по соседству госуниверситета. Зрителей тогда набралось немного, но сегодня все соответствовало регламенту VIP-премьеры. Билеты в продажу не поступили, пригласительные распространяли правительственные чиновники и администрация кинотеатра. Журналистов пускали по специальному списку, попасть в который лично мне не удалось. Список, как я выяснила, утверждали в какой-то московской организации. По количеству людей, пришедших на премьеру, было видно, что ожидается аншлаг. За полчаса до начала перед кинотеатром выстроилась колонна военнослужащих 58-й российской армии. Наверняка среди них были и те, кто принимал участие в августовских событиях 2008 года в Южной Осетии. Картину должен был представить режиссер-постановщик фильма Джаник Файзиев, но к началу показа он не успел, запаздывал самолет из Москвы. Удалось ли ему встретиться со зрителями, я так и не узнала, поскольку попасть внутрь не смогла. Несолоно хлебавши, я отправилась в Североостинское отделение Союза кинематографистов России, что называется «на удачу». Здесь встретила председателя Вячеслава Гулуева, которого, как выяснилось, то ли забыли, то ли не посчитали нужным пригласить на премьеру фильма. Но Гулуев на это обстоятельство не пенял. Он считает выход на экран фильма «Август 8-го» важным событием для Осетии, выходящее далеко за рамки кино.
Благодаря этим фильмам узнают об Южной Осетии, что именно война была развязана против Южной Осетии, а не Россия развязала войну, как это все преподносит. Для нас очень важно, чтобы мировое сообщество говорило, что да, грузины развязали войну, а те по-другому преподносят, к сожалению.
Так считает председатель Северокавказского отделения Союза кинематографистов России Вячеслав Гулуев. Я спросила его, не было ли возможности у осетинских кинематографистов опередить москвичей, самим сняв картину о событиях августа 2008 года. В советские годы на базе республиканской студии телефильмов было создано много киноработ с успехом, демонстрирующихся по всей стране. До сих пор в республике работают известные режиссеры, операторы, актеры. Материал им известен гораздо лучше, чем московским кинематографистам. Но ответ был кратким и исчерпывающим. В республике на это нет денег. Североостинский киносценарист Владимир Гутнов в телефонной беседе со мной только подтвердил сказанное Вячеславом Глуевым.
В Союзе кинематографистов вообще ни копейки не получают уже годы. Другие какие-то источники, их просто нет. Такие фильмы, они не окупаются. Вообще кино не окупается сейчас.
К тому же Владимир Гутнов полагает, что не следует снимать кинофильмы на столь больные темы в такие быстрые сроки.
Если вы берете снимать фильм, следовательно, вы беретесь судить. Для того, чтобы себе это позволить, для этого надо обладать очень большим самомнением. Это плохо еще и по другой причине. Еще свежо в памяти все эти события. Это чрезвычайно сложные темы. Такая скороспелость, с которой относятся вот к этим темам некоторые коллегии, она у меня вызывает недоумение.
Говорил североостинский киносценарист Владимир Гутнов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в студии Кэти Боджоришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. В Абхазии продолжается предвыборная гонка. Из 19 человек, заявивших о своем желании баллотироваться в президенты де-факто Республики Южная Осетия, по разным причинам отсеялось 10. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Госкомиссия Грузии по уточнению избирательных списков начнет всеобщую проверку списков на всех избирательных участках и округах по принципу «от двери к двери» с 20 апреля. Проверка завершится 10 июня, заявил глава комиссии Мамука Кацетадзе на пресс-конференции в пятницу 24 февраля. По словам Кацетадзе, во время проверки списков избирателей и внесения изменений в единую базу данных особое внимание будет уделяться выявлению мертвых душ, снятию с регистрации так называемых прописанных по определенным адресам неизвестных лиц и определение избирателей, выехавших за границу. Процесс перепроверки завершится к 1 июля, после чего в течение месяца все данные будут внесены в общую базу избирательных списков. Следственный комитет России располагает неопровержимыми доказательствами преступлений, совершенных властями Грузии во время войны в Южной Осетии в 2008 году, и намерен добиваться привлечения грузинского руководства к уголовной ответственности через международные организации, сообщил в пятницу официальный представитель комитета Владимир Маркин. При этом он заявил, информация грузинских властей о нарушениях, якобы допущенных российскими военными во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году, не соответствует действительности и бездоказательно. Состояние здоровья раненого сотрудника охраны президента самопровозглашенной Республики Абхазия Тенгиза Пандария остается стабильно тяжелым, без отрицательной динамики. Об этом сообщили сегодня в отделении нейрохирургии Республиканской больницы. У пострадавшего в результате теракта 22 февраля множественное осколочное поражение головного мозга. Врачи отделения нейрохирургии провели оперативное вмешательство. Сегодня пациент дышит самостоятельно и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает Абсны Пресс. Теперь главное – реанимация и постоянный мониторинг за состоянием пациента, говорят врачи. Лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева обещает бороться до конца и не просить политического убежища. «Я верю, что в России есть здоровые силы, которые могут повернуть ситуацию в правильное русло», — сказала Джоева Интерфаксу. Алла Джоева вновь пожаловалась на административное давление со стороны силовых структур самопровозглашенной республики Южная Осетия. «Возле моей палаты по-прежнему находятся вооруженные люди. Я не знаю, с какими целями они здесь. То ли они меня охраняют, то ли я улечу с пятого этажа. Никто не объясняет, на каком основании они находятся в больнице», — сказала оппозиционерка. ОБСЕ сегодня завершила мониторинг на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск близ села Мезгели Агдамского района Азербайджана. Как заявил журналистам личный представитель действующего председателя ОБСЕ, мониторинг прошел в спокойной обстановке.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Из 19 человек, заявивших о своем желании баллотироваться в президенты де-факто Республики Южная Осетия, по разным причинам отсеялось 10. Семеро из них не сдали экзамен на знание осетинского и русского языков. Одному отказали в регистрации, двое сняли свои кандидатуры добровольно. Местные эксперты полагают, что таким образом власти расчищают путь к президентскому посту кремлевскому кандидату. Над темой работал Мурат Гукимухов.
Кандидатов центристов, не ассоциирующихся ни с командой экс-президента какой-то, ни с непримиримой оппозицией, сняли с дистанции. Или точнее снимают. По оценкам местных экспертов, круг претендентов еще будет сужаться. Сначала снялась вице-спикер юго-осетинского парламента Мира Цхавребова, хотя еще недавно она была полна оптимизма принять участие в выборах. Затем отказали в регистрации ее коллеги Юрию Дзицойты. Под предлогом малограмотности слили еще 8 умеренных претендентов. Зарубили на обязательном для кандидата экзамене по родному языку. Скорее всего, это амплуа центриста, радеющего за всеобщее примирение и консолидацию общества под знаменами здравого смысла, уже отведено кремлевским протеже. Поэтому потенциальных конкурентов и зачистили, чтобы нескольким коням не толкаться в одной борозде. Вопрос только в том, кто станет кандидатом от Кремля на предстоящих выборах. По мнению лидера оппозиционной партии «Отчизна» Вячеслава Габозова, Москва, после того, как она с треском провалила ноябрьские выборы президента, находится в замешательстве и больше не проявляет былой уверенности в своих силах и знании региона, говорит Вячеслав Габозов.
Там до сих пор тоже не определились, кого они будут поддерживать. У меня такое впечатление, что есть заказ от определенных сил представить Медоева или там Тибилова представителем Москвы, зная, что в данной ситуации это иногда уже вызывает отрицательные эмоции. У меня такое впечатление, что на этот раз, в основном, до определенного предела Москва вообще не будет высказывать своего предпочтения, там, выставив нескольких кандидатов и посмотрев, что получится, а потом, не знаю. Но я же говорю, у Кремля 7 башен, и мне такое ощущение, что одна башня не ведает, что творит вторая.
Непонятно, что делать с лидером оппозиции Аллой Джоевой, которая выиграла на ноябрьских выборах президента, но ее победа была отменена под давлением Москвы. С оппозицией в целом вроде бы разобрались. Ближайшие соратники Аллы Джоевой, генерал Баранкевич и бывший главный тренер России по вольной борьбе Дзамбулат Тидеев под натиском российских спецслужб дистанцировались от ситуации в Южной Осетии. А вот Джоеву успокоить не удается. Сама не умирает, мочить нельзя, заткнуть не получается. Пока ее держат под неофициальным арестом в больнице, куда ее доставили после избиения ОМОНовцами при попытке провести инаугурацию и на всякий случай возбудили уголовное дело за попытку госпереворота. Но даже связанная по рукам и ногам, она все равно со своей отмененной победой нарушает идиллию предстоящей избирательной кампании и ставит под сомнение легитимность предстоящих повторных выборов президента, говорит Вячеслав Габозов.
Кто бы ни был избран 25 марта, будет чувствовать себя неуютно. Вопрос о его легитимности и законности будет под вопросом. Вы знаете как, в Южной Осетии мы же столько лет жили в условиях непризнанности, когда, значит, пытались поставить под сомнение законное существование наших органов власти и так далее. У нас всегда был культ легитимности. То есть мы всегда пытались следовать четко по правилам, по закону, чтобы всем показывать, что мы правы вот в этом, вот в этом, вот в этом. А сейчас мы в результате вот этих действий оказались в ситуации, когда все правила опрокинуты.
Все идет к тому, что с юго-осетинским избирателем на этот раз пытаются разобраться по-хорошему. Не мучить и дразнить, перечеркивая его волю, а успокоить и потихонечку подтолкнуть к нужному выбору. Как с ребенком. Поэтому на этот раз перспективу скандальной отмены выборов заменили на предварительный отсев кандидатов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Абхазия проживают более 100 представителей абхазо-адыгской диаспоры из Сирии. Такой информацией с нашим постоянным автором из Сухуми Виталием Шария поделился один из репатриантов. Он рассказал также о том, как происходит адаптация сирийских абхазов к сегодняшним реалиям в самопровозглашенной республике.
В прошлом октябре я рассказывал на «Эхо Кавказа» о 47-летнем репатрианте абхазо-адыгского происхождения Джабаге Ушача, издающем в Абхазии две газеты. Он родился в городе Кунейтра на Голландских высотах Сирии, но еще в детстве после арабо-израильской войны его семья перебралась в турецкий Измит. В Сухуми живет вот уже четвертый год. Когда в начале нынешнего года в абхазском обществе, СМИ, госструктурах республики началось обсуждение перспективы репатриации потомков абхазских махаджиров из Сирии в связи с возможностью в этой стране полномасштабной гражданской войны, я сразу захотел с ним встретиться и побеседовать о его видении ситуации. И вот сегодня мы с ним встретились в его редакционном офисе. Джабак сказал, что в Сирии в последний раз был в 12-летнем возрасте. Но у него сохраняются связи с этой страной.
У меня связи, не как раньше, есть, конечно, мои родственники там еще живут,
говорит Джабак Ушача. Он общается с ними по интернету и телефону. Когда после поездки в Сирию специальной правительственной миссии Абхазии два абхаза из этой страны, архитектор Нишан Ваначя и выпускник индустриального колледжа Шамиль Машан, на прошлой неделе приехали в Сухум с целью осмотреться и подготовить ситуацию для репатриации своих семей, Джабак, конечно, встречался и разговаривал с ними. Мы заговорили о языковом барьере. Ведь если потомки абхазских махаджиров XIX века, живущие в Турции, во всяком случае многие из них, сохранили родной язык, то в Сирии таких практически нет. Объяснить это нетрудно, ибо число их там невелико, по экспертным оценкам около 10 тысяч, живут они дисперсно и, как правило, происходят из смешанных адыго-абхазских семей и в лучшем случае говорят на адыгском. Но Джабак заверил меня, что это не будет большой проблемой.
Тот же опыт показывает, они очень быстро изучают, скажем, русский язык. Это, я думаю, обойдется через год-полтора.
Когда я признался, что до него был знаком только с одним репатриантом из Сирии, Фаделем Арютаа, который сразу после войны 92-93 годов работал замминистра иностранных дел Абхазии, но потом, к сожалению, вернулся в Дамаск, Джабак сказал:
«Из Сирии здесь много людей есть».
«Сколько?»
«Я думаю, около 100 или 200 человек есть. Но как это вы не замечаете? Потому что они перешли и начинали жить, сразу женили, у них дети, абхазские почти все знают, и русские тоже знают. Если вы не замечаете их, значит, они очень хорошо адаптировали». Вот.
По мнению Джабага, несмотря на первоначальное незнание абхазского языка, репатрианты из Сирии лучше турецких адаптируются в Абхазии, потому что не так требовательны в материальном плане. Все-таки в Турции уровень жизни выше. Но в любом случае, полагает он, больше, чем на 500 репатриантов из Сирии рассчитывать не стоит. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Между тем, в той же самопровозглашенной республике Абхазия вот уже почти 10 дней идет предвыборная гонка. Кандидаты в депутаты Народного собрания самопровозглашенной республики встречаются с избирателями, проводят агитацию, участвуют в прямых эфирах и на телевидении. Несмотря на то, что до финиша гонки еще далеко, независимые эксперты уже делают определенные выводы о ее ходе, рассказывает Семен Пегов.
Если на выборах в органы местного самоуправления, которые проводились в Абхазии год назад, ощущалась явная нехватка информации о кандидатах, никаких эфиров с их участием не было, то в ходе нынешних парламентских выборов ситуация кардинально изменилась. Заместитель директора Центра гуманитарных программ Арда Иналыпа считает, что практика теледебатов приносит положительные тенденции в развитии политической культуры в стране.
Сейчас вот эти открытые эфиры, мне кажется, демонстрируют то, что многие кандидаты, люди, которые как-то себя видят в политике, они научились выслушивать чужое мнение, отличное от своего, отстаивать свое достаточно корректно. Я, например, не слышала каких-то слишком, ну, бывали какие-то моменты, но это, во всяком случае, не очень часто мы сейчас слышим, когда критика переходит какие-то границы.
Говорит Арда Иналыпа. При общем росте политической культуры, по мнению эксперта, партийная культура по-прежнему стоит на месте. Арда Иналыпа считает, что при действующей мажоритарной системе выборов партии Абхазии пока не могут играть существенную роль в выборном процессе.
К сожалению, я не вижу, чтобы как-то именно партии в этих выборах играли более заметную роль, чем раньше. Вот это все-таки вызывает сожаление. И я думаю, что все-таки этот вопрос о том, чтобы поменять избирательное законодательство, во всяком случае, сделать его таким, поправки, которые бы способствовали все-таки развитию партийной системы, которая необходима для развития всей политической системы Абхазии, все-таки к этому вопросу, я считаю, нужно будет вернуться.
Считает Арда Иналыпа. Тема, которую сегодня нельзя обойти, говоря и о предвыборной кампании, тоже это покушение на президента. Помимо трансляции своих экономических и социальных программ, кандидаты в депутаты высказывают свою точку зрения на вопросы безопасности. В том, что правоохранительная система Абхазии в ее сегодняшнем виде работает неэффективно, ясно не только каждому кандидату в депутаты, но и школьнику. Теперь стоит вопрос о том, как ситуацию изменить, считает Алхаз Тхагушев.
Ну, мне кажется, что это должно придать решение. Решительности и президенту, и в то же время и депутатам тоже как-то даст толчок для того, чтобы понять, что нужно что-то радикально менять.
По мнению экспертов, кандидат в депутаты парламента должен четко осознавать, что в борьбе с коррупцией и преступностью парламенту отведена далеко не последняя роль. Бороться с этими явлениями силами одной исполнительной власти не получится. Это необходимо делать и на законодательном уровне тоже. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
А до выборов в грузинский парламент остается около 8 месяцев. В предвыборный период политический расклад в стране обретает все более ясные очертания. Появившийся на политической арене миллиардер Бедзина Иванишвили собрал большую часть оппозиции в коалицию «Грузинская мечта». Но и власть не сидит сложа руки. Теперь дело за избирателем. Повлияет ли новый расклад политических сил на его выбор? Об этом с грузинскими экспертами беседовала Нона Суарян.
Парламентские выборы, которые по предварительной информации пройдут в конце октября этого года, будут одной из самых горячих кампаний в новейшей истории Грузии, считает социолог Яго Гачкачишвили. Следовательно, и накал страстей может оказаться беспрецедентно высоким.
Это понятно, так как это рубеж реальной смены власти.
Если раньше так называемый протестный избиратель весьма скептически оценивал возможности разрозненной оппозиции, то сейчас, по мнению социолога, появление Бедзины Иванишвили принципиально изменило ситуацию. Напомню, несколько дней назад бизнесмен представил костяк своей коалиции, политические партии и отдельных политиков. Яко Качкачишвили считает, что мотивация сегодняшнего избирателя стала более сложной и менее подверженной страхам.
Новая реальность вернула нигилистически настроенного оппозиционного избирателя к политике, и у него появилась цель в виде новой коалиции. Это одна из особенностей этих выборов. А вторая – это то, что избиратели стали более откровенными в том плане, что свободнее проявляют свой выбор в вопросах.
На этих выборах впервые за последние 22 года противостоящие политические силы вступят в реальную конкурентную борьбу, прогнозирует Марина Читашвили. Социолог объясняет это появлением реальных человеческих и финансовых ресурсов, которые избиратели воспринимают как реальную альтернативу нынешней власти.
Если в прошлом году на вопрос «собираетесь вы на выборы» был очень низкий процент, то в этих исследованиях, я имею в виду до конца года, перед началом 2012 года, был уже очень большой процент. Люди просто говорили, что да, они собираются идти на выборы.
Как говорит политолог Ромас Акварелидзе, нынешняя ситуация мобилизовала и сторонников правящей партии.
Они тоже чувствуют, что возникла вероятность смены власти, и поэтому они тоже будут бороться с максимальной мотивацией.
Как говорит Яко Качкачишвили, основной фактор, определяющий выбор избирателя, это недовольство социальными условиями жизни, понимание важности политических прав, хотя и второй по значению, но также немаловажный мотив, считает социолог. Этого же мнения придерживается и социолог Марина Читашвили, отмечая, что социальные и политические аспекты взаимосвязаны.
Если люди будут голосовать за социальные проблемы, потому что их социальные проблемы больше волнуют сейчас, это не значит, что они не за демократию.
Однако власть вовсе не намерена сдаваться без боя. Напротив, как предполагает Ромас Акварелидзе, непосредственно перед выборами политическое противостояние обретет небывало острые формы. Маятник информационной войны, которую уже объявила власть своим оппонентам, стремительно наращивает амплитуду. Удержится ли противостояние в рамках информационного поля, сказать трудно. Несмотря на то, что главный оппозиционный игрок отказывается от акции протеста, Яко Качкачишвили допускает, что в случае массовых фальсификаций итога выбора население может выйти на улицы страны. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И наступил черед рубрики «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор Александр Подрабинок рассуждает о том, как в одной стране в один день могут отмечаться две даты – трагическая и праздничная.
23 февраля в России отмечают две даты. Во всей стране – День защитника Отечества. В Чечне и Ингушетии – день траура по жертвам сталинской депортации 1944 года. Как в общественном сознании уживаются эти два события – вопрос для психоаналитиков. Тут два варианта. Либо большинство ничего не знает о депортациях, либо на самом деле эти страны разные. Есть Россия со своим праздником, и есть Чечня с Ингушетией со своей скорбью. Невозможно, чтобы в одной стране в один и тот же день одни люди были охвачены скорбью и воспоминаниями о трагедии, а другие праздновали исторические победы и веселились. О депортациях народов, объявленных Сталином неблагонадежными, написано много, особенно в последние 20 лет. Так сошлось в истории, что чеченцев и ингушей начали депортировать с Кавказа в Сибирь и Среднюю Азию именно 23 февраля. Это был 1944 год, еще шла война, и военные выполняли любой приказ своего командования. Впрочем, они и в мирное время выполняли любой приказ. Это был акт геноцида, и существует множество документов, подтверждающих правоту именно такой квалификации сталинских преступлений. Но я хочу напомнить только об одном эпизоде тех дней, и, может быть, ликующие защитники Отечества задумаются над своим праздником. Начальник конвойных войск НКВД генерал Бочков докладывал тогда наркому Лаврентию Берии, что для высылки чеченцев и ингушей было использовано 180 эшелонов, по 65 вагонов в каждом, с общим количеством переселяемых 493 269 человек. Отправка эшелонов в пункты назначения началась 23 февраля 1944 года. Но погрузить в эшелоны удалось не всех. Накануне депортации в горах выпал снег, и из высокогорных районов не получалось доставить к эшелонам стариков, женщин с детьми, больных и инвалидов. Люди в погонах решили проблему по-своему. Всех нетранспортабельных собрали в высокогорном ауле Хайбах и поселили в конюшне. Военнослужащие из НКВД и НКГБ объявили: «Не хотите замерзнуть? Утепляйте сарай». Сотни людей обкладывали соломой и сеном стены конюшни, устилали пол. Когда утепление было закончено, комиссар госбезопасности третьего ранга генерал-майор Гвишани отдал приказ открыть по сараю огонь из пулеметов. Здание моментально загорелось, и никто не смог выйти из него, не попав под огонь пулеметов. В огне заживо сгорели 705 человек». Никто никогда не понес наказание за это преступление. Ни те, кто стрелял, ни те, кто отдавал приказы. При советской власти об этом преступлении было приказано молчать. При нынешней власти об этом постарались забыть. Зачем омрачать светлый праздник Дня защитника Отечества? Александр Подровинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
Городской репортаж. Сегодня мы представим вам материал не совсем обычный для этой рубрики. Своеобразный портрет человека, женщины, которая имеет самое непосредственное отношение к городу. Олеся Вартанян представит свою героиню.
Майя выходит на работу, когда стемнеет, примерно в 8 часов вечера. Мы договорились, что я приеду к ней домой, и мы вместе отправимся в ночной рейс. Майя живет на окраине города, так что добираться до ее дома мне пришлось почти 40 минут. По дороге я все пыталась представить, какой может быть грузинская женщина-таксист. Все водители, которых я знаю, мужчины. Внешний вид довольно стереотипен. Потертая куртка, старая шапка, а пальцы пожелтели от табачного дыма. Майя меня ошеломила. Я даже решила, что ошиблась квартирой, когда дверь открыла привлекательная женщина с вьющимися каштановыми волосами. На лице яркий макияж, расшитая бисером черная блузка с глубоким декольте, длинная приталенная юбка и в завершение чудесной картины туфли на высоких каблуках.
Деточка, ты что, в ресторан собралась? Бывает, спрашивает меня мама перед моим уходом. И ведь все так думают. А мне нравится, что серьги на мне надеты, кольца, браслеты. Я хочу выглядеть так, как надо. Я же на работу выхожу.
Пожалуй, каждый третий водитель в Тбилиси – таксист. Частник, который работает сам по себе или служащий таксомоторной компании. Но женщин-таксистов можно сосчитать по пальцам. Это все еще диковинка в грузинском патриархальном обществе. Почти все ее пассажиры испытывают шок той или иной степени силы, обнаружив, что водитель машины – женщина.
Уже седьмой год я за рулем такси. Но по сей день только остановят на дороге, откроют дверь, бросят: «Эй, брат!» И тут же, опешив, начинают извиняться и норовят поскорее захлопнуть дверь.
Громко хохочет Майя. С тем, что женщина может работать таксистом, долго не могли смириться местные патрульные. В первые месяцы они тормозили Майю чуть ли не каждые 5 минут.
Почему-то все время думали, что я пьяна. Убежала от мужа после ссоры и назло ему села за руль. Все время повторяли: «Ну не можешь ты быть водителем такси».
За баранку Майю усадила нужда. 7 лет назад в автоаварии погиб ее муж. Без отца остались 3 малолетних детей. Майя долго пыталась справиться с обрушившейся на нее нищетой, пока не наступил день, когда в кошельке обнаружилось всего 35 лари на покупку медикаментов.
После того, как погиб мой муж, я никак не могла лечь одна в нашу супружескую постель. Вот так и сидела по ночам и смотрела в окно. А там до рассвета ездили машины такси.
Той ночью Майя спустилась во двор, нарисовала трафарет такси и завела машину. Она поехала на другой край города в надежде, что никто из ее родных никогда не узнает, на что она решилась.
Самая худшая работа, за которую может взяться человек, это водить такси. Такого пренебрежительного отношения у нас нет даже к дворникам. Его никто не посмеет оскорбить, потому что все знают, что он на официальной работе.
Говорит Майя. В ее маленьком «Опеле» цвета «Бордо» спрятано 3 ножа и 1 резиновая дубинка. Пару раз Майе приходилось их доставать, чтобы остановить назойливых ухажеров-попутчиков или припугнуть малолетнего вора. Гораздо чаще, по словам Майи, приходится терпеть насмешки.
Детьми могу поклясться, иногда часами простаиваю так, что никто ко мне не сядет, только потому, что я женщина. И знаете, хуже всего ко мне относятся представительницы моего же пола. Как увидят меня издалека, хватают под руку своих мужей и тащат другую машину. При этом тыкают в меня пальцем. Ты посмотри, как ей не стыдно, женщина за рулем такси.
В городе Майя все называют Мате Бичи, парень Мате. Это прозвище героини грузинского эпоса 18 века Майя Цкнетели, которая после смерти родителей постриглась в солдаты и ушла воевать с персами. Вблизи настоящей линии фронта моей героине пришлось побывать лишь раз, в августе 2008 года. Тогда она помогала жителям сел Горийского района добраться до Тбилиси. Эта война, рассказывает Майя, сильно изменила жителей столицы. Они почти не улыбаются, стали подозрительными и заметно обеднели.
Если оглянуться вокруг, почти не осталось в Грузии среднего класса. Либо совсем нищие люди, которые с трудом перебиваются с хлеба на воду, либо те, которым деньги некуда девать.
Рассказывает Майя. Она не пускается в привычные для таксистов разговоры о политике и трудностях ежедневного существования. У Майи свой метод, как убить время. Пока она везет своего пассажира до места назначения, она поет. Как правило, это старые грузинские песни горских народов. Репертуар Майя подбирает в зависимости от того, кто находится рядом с ней. В моем случае это была песня незамужней девушки.
Эхо Кавказа.
Ну и последний материал на более прозаическую тему. В Тунисе 24 февраля началась первая встреча так называемой группы друзей в Сирии, высокопоставленных политиков, дипломатов и экспертов из почти 70 западных и мусульманских государств, пытающихся найти способы покончить с насилием и длительным кризисом в этой стране. Рассказывает Александр Гостев.
На встрече друзей Сирии в Тунисе, судя по информации из дипломатических и журналистских кругов, участники готовятся предъявить фактический ультиматум президенту Сирии Башару Асаду. Немедленно объявить о перемирии с оппозицией, приказать своим войскам прекратить обстрелы жилых кварталов городов, таких как Хомс или Хама, или же приготовиться к самым неприятным для себя последствиям. Кроме того, участники переговоров признают оппозиционный Сирийский национальный совет единственным законным представителем Сирии на международной арене. Официально в Тунисе собравшиеся обсуждают координацию усилий мирового сообщества по ужесточению санкций против режима в Дамаске и способы оказания всесторонней поддержки и доставку гуманитарной помощи жителям сирийских городов и деревень, где продолжаются вооруженные столкновения. Россия и Китай заранее заявили, что не станут участвовать в тунисской встрече, так как считают, что ее организаторы ищут предлог для начала военной операции в Сирии. Хотя участники переговоров группы «Друзей Сирии» неоднократно подчеркивали, что идея вооруженного вмешательства в сирийский конфликт даже не внесена в повестку дня. Недавно ситуацию в Сирии вновь обсуждали главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ян Цзечи. Они подтвердили, что Москва и Пекин выступают против любого иностранного вмешательства в сирийский конфликт. 6 февраля Россия и Китай, воспользовавшись правом вето в Совете Безопасности ООН, заблокировали проект резолюции с призывом к Асаду уйти в отставку и сформировать правительство национального единства, что вызвало обмен резкими заявлениями между Москвой и Западом и Лигой арабских государств, предложившей такой вариант резолюции. Сергей Лавров тогда назвал реакцию зарубежных партнеров истерической. Потом, во время личной встречи в Дамаске 7 февраля, президент Сирии Башар Асад пообещал Сергею Лаврову пойти на переговоры с выступающими против него оппозиционными движениями, после чего сирийские правительственные силы начали новые усиленные атаки на Хомс и другие города. ООН и Лига арабских государств назначили в четверг своим специальным посланником по Сирии Кофи Аннана, бывшего генерального секретаря ООН с 1997 по 2006 годы. В официальном сообщении ООН говорится, что Аннан сможет эффективно добиваться мирного разрешения кризиса в Сирии. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.